Уважаемые братья и сестры, на этой неделе в школе номер 171 города Екатеринбурга собрались учителя курса «Основы православной культуры», «Основы мировых религий и светской этики». В 171-й школе прошли открытые уроки по этим предметам. Впечатления и мысли педагогов в нашем материале.
Чебакова Мария Геннадьевна. Я работаю в 171-й школе, учителем начальных классов 19 лет и являюсь завучем по учебно-воспитательной работе. Сегодняшняя конференция была посвящена итогам апробации курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики». Сама лично я преподаю модуль «Основы мировых религиозных культур». Урок, да, достаточно необычный, к нему просто так не подойдешь, требуются какие-то определенные находки, методы работы, которым нас учили на курсах. Но я думаю, что самое главное, должен правильно быть настроен учитель. Все-таки это должен быть культуроведческий подход к данному предмету. Вот мне, я считаю, что вот мне это удается, потому что у меня своеобразный такой модуль, где я детям даю понятия о разных конфессиях, у разных народах.
Это основные наши конфессии, которые в России присутствуют?
Да, основные четыре конфессии, которые присутствуют в России: иудаизм, ислам, христианство, буддизм.
Насколько вот это напитывает ребенка какой-то вот необходимой, нужной, полезной информацией? Потому что, наверное, мировая культура невозможна без знания того, что в нее вложено.
Полезные знания детям даются. Во-первых, мы рассматриваем нравственные заповеди во всех религиях. Понятие о искусстве в религиозной культуре. То есть рассматриваем отдельно христианство, ислам, буддизм, иудаизм. Что каждая вот из этих культур, какой вклад она может внести в нашу, вот в нашу страну общую, в общую нашу культуру. Ну, то есть вот это вот как бы такой вот обобщающий момент вот в этом именно модуле. Но дети получают очень много полезной информации. Во-первых, некоторые из них даже не представляют себе, что есть буддизм, какие вообще, что это вообще за религия, иудаизм. Некоторые дети вообще, может быть, впервые о нравственных заповедях слышат. Ну, однозначно, учатся добру и терпению, учатся просто-напросто понимать, что в основе всего лежит терпимость, уважение и любовь друг к другу. Вот это самое главное, считаю.
То есть и научение, так, скажем так, они начинают понимать и мировые шедевры.
И мировые шедевры.
И в то же время нравственные ценности, они во всех религиях одни. И сейчас вот то, что мы живем в некоем безрелигиозном обществе и отсюда немножечко, так скажем, безнравственном, то есть нет какой-то основы, она ушла. Один предмет, вот преподаваемый в школе, он может детей как-то вот вразумить, вернуть вот к тем истокам. Например, в каждой же из четырех конфессий уважение к старшим – это святое.
Святое, да.
А в нашем обществе мы наблюдаем другое. Могут и педагогу дерзить, могут и родители.
Конечно. Ну, я, конечно, не знаю, как может один предмет со всем этим справиться. Но, во-первых, предмет рассчитан только на год обучения. Ну, даже не на полгода, считается.
Жалко.
Так. Жалко, да, что в четвертом классе мы начали в конце и закончили вот сейчас в пятом. В конце первой четверти мы закончили. Вообще, как бы, в принципе, конечно, этого времени мало. Нужно, чтобы вот учителя других предметов это в детях поддерживали. И все равно, как бы, вот интеграция должна происходить. Все равно через литературу, через уроки ИЗО, через уроки музыки со всем этим можно знакомить. Со всеми прекрасными произведениями искусства, произведениями музыки, духовной музыки. Ну, я думаю, что это все может найти отражение в других предметах, которые дети изучают в школе.
Вас что-нибудь удивило на уроке? Может, кто-то что-то спросил интересное такое?
Удивило. Ну, во-первых, работать было очень интересно с детьми, в том плане, что я не знала, какие вопросы они мне зададут сегодня. И было трудно, потому что знаний очень мало. Очень помогли материалы, которые были подготовлены для учителей. Как энциклопедия, я ей пользовалась. Ну, а детей было невозможно просто что-то ждать. Очень много, даже по христианству, то есть в основном дети в классе христиане, даже по христианству было очень много вопросов. Удивляться можно было каждый урок. То есть они термины, которые я вводила, они старались их объяснить на своем уровне. И даже не понимая, делали вид, что они их понимают и знают. Но это, наверное, прошло к уроку пятому, когда они уже поняли, что наверное, надо прислушиваться к тому, что говорит учитель. Но вообще было очень интересно. Вообще вот на каждом уроке мы решали какую-то проблему. То есть был какой-то задан вопрос основополагающий, и через этот основополагающий вопрос мы строили изучение темы. Но вот это вот было и для меня как бы ново, потому что это, в принципе, проектная деятельность. Ну и, думаю, для детей тоже очень полезно и ново.
А вы сами как считаете, вот говорят, законы физики есть духовные законы. На ваш взгляд, они как действуют? Если ты его нарушаешь, то все равно что-то нарушается в жизни. Нарушение духовного закона влечет за собой какую-то вот проблему в жизни человека. А если тебя ударили, вот как вот ребенку, тем более мальчишке, такому задире объяснить, тебя ударили, ты стерпел, и все, зло остановилось. Вот есть что-то такое, объяснение какое-то? Или все-таки вот, в рамках предмета, например, нельзя вот об этом говорить?
Нет, почему? Например, есть такая замечательная буддийская притча, которую мы разбирали с детьми о том, как разгневанный человек говорит, как разгневался. Человека ударили, он разгневался. И Будда ему дает совет. Говорит, ну вот у дерева ветку отломили, вот оно стерпело, и ты стерпи. То есть сделай вид, что ты не заметил. То есть мы читали очень много с ними притч. А притча, в принципе, это своеобразная мораль. Она чему-то учит. Но все равно вот след остается. Они еще понимают, конечно, на детском уровне. Они дети, по сути, это по своей еще, в принципе. Но все равно они вдумываются. Некоторые очень вдумываются. Например, есть у меня мальчик в классе, он просто-напросто начал смотреть православный канал. Вот такое впечатление на него произвел предмет.
Мы в ответе за наших детей, может быть, и за их родителей, которые тоже вовлечены в апробацию данного вопроса. И очень главный вопрос возникает, и у меня тоже, и у детей, я сегодня даже услышала вот из выступающих, кто представлял разные модули, этот вопрос тоже дети задавали, то есть на практике задавали. Я хочу, чтобы мы сейчас его послушали. Фрагмент новостей, чтобы поставить вот какую-то такую логическую точку.
Красочное оформление и живой язык учебники по основам религиозных культур просто не могут не понравиться детям. Но дадут ли они понятные ответы на их каверзные вопросы? Например, устройство мира православный модуль объясняет так. Бог дал людям две книги – книгу природы и Библию. В книгу природы Бог вложил природные законы, а в Библию – заповеди. Сможет ли учитель просто объяснить, что такое книга природы и где можно на нее посмотреть – неясно. Дети, изучающие буддизм, получат свой ответ. Все определяется кармой и колесом сансары. Но как соотносятся шесть миров сансары с законами естествознания, которые ребята проходят в школе, авторы не уточняют. Встречаются в пособиях и формулировки, очень напоминающие рекламные слоганы. Например, «Ислам является религией чистоты» или «Ислам – это религия добра и любви». Хорошо, если учитель пояснит, что и другие религии основаны на тех же ценностях, а не наоборот. И, наконец, главный вопрос, который может возникнуть после прочтения учебника. Чей же Бог самый главный? Авторы каждого модуля проводят свою линию. Учебник по исламу утверждает, что нет божества, кроме Аллаха. Именно он послал христианам Евангелие через своего пророка Иисуса. Нет, Христос не просто пророк, он Бог, настаивает создатель пособия по основам православия. Смогут ли во всем этом разобраться школьники?
Спасибо большое всем, кто пришел к нам сегодня. Мы рады поделиться с вами тем, что мы на работе.
Да, мы очень рады прийти в вашу школу. Мы всегда хорошо встречаем гостей. И сегодня особенно мне понравилось. Прекрасная организация, замечательные уроки, очень много знакомых мне коллег, на которых все держится, все наше остальное, все наше образование. За это всем спасибо.
Я замдиректора Центра развивающего образования. И обучение занимающим образованием, что называется у нас Центр информационно-методический. Уважаемые коллеги, во-первых, я вам правда завидую и считаю, что здорово, что вы взялись за новый курс. Вы знаете прекрасно, что работа педагога, ну, это очень тяжелая работа. И как в любой профессии наступает какой-то момент, его в теории управления называют период некомпетентности, потому что настолько кажется, ты уже все-все знаешь. И вот наступает такой момент, когда оказывается, вроде и многого и не знаешь. И советуют в этом случае что-то поменять. Вот что поменять в педагогической профессии, если ты учитель, и дальше куда? Куда идти дальше? На что менять? А вы поменяли. И вы поменяли, посмотрите, вы взялись за курс, И это вас заставило многое, на многое посмотреть другими глазами. И когда вы идете в начальную школу на другие уроки, или на уроки истории, обществознания, или литературы и так далее, на свои уроки вот эти, вы уже что-то имеете другое, на другие какие-то подходы, потому что вот эта работа над этим курсом вас заставляет все время думать, искать и думать, и что-то находить новое и использовать это на других уроках. То есть вот этот рост профессиональный, он уже обеспечивается. Поэтому можно только позавидовать, что вот вы в этой сейчас, в этом котле варитесь. Это здорово.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Касаткина Елена Владимировна. А в этом году мы стали инновационной площадкой Уральской академии образования, нашей Уральской академии образования, по духовно-нравственному воспитанию и развитию ребенка. То есть у нас так, целая сеть таких учебных заведений, основная их доля – это в области, в городе Екатеринбурге несколько школ, которые являются вот такой инновационной площадкой. Я считаю, что данный курс, он как раз в рамках духовно-нравственного развития ребенка, и поэтому, посоветовавшись с педагогами, мы решили показать свой опыт, и не просто свой опыт, а собрать педагогов всего района, чтобы они поделились тоже своим опытом в рамках духовно-нравственного воспитания и развития ребенка. Вообще учителя – это люди творческие, и даже здесь, на месте, то есть я думаю, что каждый из них унес с собой какой-то опыт другого, какие-то наметил перспективы своей работы. Опыт был показан, очень наглядный, детские работы, творческие какие-то проекты. То есть дети отработали, учителя отработали. Сказать, что это чистый плюс и все получилось, но пока еще, наверное, рано, потому что, как если бы вы сегодня слышали, то много было и таких ответов не совсем понятных и неясных, потому что, ну, действительно, курс новый, и он вызывает опасения, вызывает, может быть, даже страх перед многими педагогами, потому что вот на данный момент вот у меня, я как зауч, я говорю, что у меня, допустим, двое педагогов отказались проходить эти курсы. Они говорят, что вы, то есть мы не будем. Это дополнительная нагрузка, я в этом ничего не понимаю. Очень тяжело, поищите другого. То есть как посмотрели на опыт, вот то, что вот сейчас наши учителя 5 классов, которые преподавали, это вот они первые наши были, первый опыт. То есть на их примере понимание того, что это очень тяжелый курс для педагогов, очень тяжелый, для детей очень интересно, им нравится, родителям нравится, педагогам тоже нравится, но очень большой объем подготовки. Учителя начальных курсов школы – это специфический слой учительский, они готовятся очень тщательно, используя всевозможную наглядность, поэтому, конечно, качественная подготовка требует большого времени.
Вы можете как-то прокомментировать бытие первого православного класса в школе? Чем-то ребята отличаются, или это обычный класс?
Это обычный класс, неправильно его называть православным, он общеобразовательный класс. Основная масса детей, где традиции придерживаются православной религии. Но обучаются они по общим образовательным программам «Школа России», и программы не отличаются от тех, которые в других классах у нас. У них идет дополнительное образование, что это вот очень важно, вот как раз в рамках православного образования. Это азбука православной культуры, автор Станислав Тимофеевич Погорелов. Они у нас ходят на кружок фольклорный, где тоже интеграция идет православной культуры. Они у нас ходят на кружок оригами, где тоже педагог направлен именно на какие-то, на основы православные, то есть с ними обсуждаются темы. Вот. Ну, это пожелание родителей, а мы сейчас выполняем заказ родителей. То есть заказ родителей был, мы стараемся удовлетворять все их просьбы, требования. Детки нам очень нравятся. Детки очень добрые, они душевные, они открытые, они светящиеся. Они не говорят, а поют. На уроках музыки тем более они поют. И видно, что дети певчие, занимаются в различных дополнительных музыкальных заведениях. Но в остальном они у нас участвуют везде очень активно, во всех конкурсах чтецов и в конкурсах рисунков. То есть они у нас ничем не отделяются, и никто не знает, что там основная масса детей из православных семей. То есть как бы нет акцента этого. Они среди нас, они как мы как они. Поэтому сказать, что это вот отдельно чего-то, так нельзя.
Рахматуллина Роза Хусейновна, заместитель директора информационно-методического центра «Развивающее образование» Верхоусецкого района.
Здесь прозвучало все-таки, что должны заниматься профессионалы, может быть, в воскресных школах, но как версия. Как вы считаете все-таки, в школе необходим какой-то подобный компонент или тот, который...
Вот, вы знаете, я на это смотрю как методист. Вот то, что я высказала, что это, безусловно, как условие для профессионального роста педагога, вот освоение нового курса, вот для меня это важно, понимаете? То, что ввели вот этот курс, для учителей, которые взялись за этот курс, это, безусловно, профессиональный рост. Вот мне кажется, это очень важно. А для школы вообще, для детей, я думаю, что такой вариант возможен. Потому что сегодня, ну, вы сами знаете, что мы страдаем от очень многих проблем, когда... Дети не знают, что такое добро, да, что такое зло, и как вообще, вот мы говорим, ведь во многих семьях учат, ага, тебя обидели, ты тоже обидь, да, вот надо ли это, все-таки, что такое нравственность, это же, проблема-то не в том, что мы изучаем религию, а это все-таки возможность именно духовно-нравственного развития и воспитания наших детей. Это вот то, что мы сегодня видели на уроке, например, да? На уроке «С чего начинается Родина?». Здесь же не религия, а вот, понимаете, вот оно, воспитание гражданина. Ты должен знать свое прошлое. И Родина начинается, ведь не сегодня она возникла, а она давно, она существует давно. И ее символы, недавние символы, это не только вот там советский флаг был, или там вот сегодня там другой флаг, какие-то символы. Это, безусловно, Кремль, это, безусловно, собор, да, Василия Блаженного, это, безусловно, там многое другое. И это отношение к прошлому, это и, наверное, желание что-то делать сегодня, вот должно как у граждан возникать. Поэтому, мне кажется, хороший подход, возможный подход. Хотя профессионалы сделают, может быть, это лучше. А может быть и нет. Понимаете, здесь, мне кажется, все равно соединение происходит, объединение, вот воспитание именно толерантности, да? То есть, когда я знаю, что рядом со мной сидит, скажем, еврей, да, он, у него другая религия, но мы с ним рядышком сидим, вот он изучает, он со мной делится, он рассказывает, а что вот вы там изучали, а я там... Христианин православный, значит, а что мы на уроке делали? Они же ведь тоже делятся и рассказывают. Это объединение, это еще, наверное, вот какое-то чувство совместной какой-то, да, работы. В воскресный все пойдут по своим, да, направлениям. Кто его знает? Вот как лучше, все-таки это очень трудно сказать.
Потому что есть все-таки духовный вакуум некий, и им могут воспользоваться уже не традиционные конфессии, которые в школе изучаются, а вот те же сектанты или там вообще люди, которые там под землю уходят, конца света ждут. Ведь ребенок, он тянется к чему-то духовному, и он может напороться,
да,
на
такое. И абсолютно ведь правильно говорили, что возраст, вот 4-5 класс, когда ребенка еще, ну, достаточно легко можно как-то привести, да, или к плохому, или к хорошему. Мы это делаем со своей точки зрения, вот, да, с гуманной, помогаем расти именно как гражданину ему, да, как человеку, который живет в обществе многонациональном, да, что рядом живут разные, но мы едины в чем-то, мы все граждане своей родины, своей России. Наверное, это хорошо.
Вот как вы думаете, о чем будет интересно услышать таким же ребятам, как вы, Илья?
О том, как раньше жили люди, как они раньше верили в Бога. Я Муромце.
То, что он живой, жил, то, что он не былинный.
То, что он не былинный герой, не сказочный герой, да? Что это, какой герой? Настоящий, конечно же. А кем он, ребята, сейчас нам приходится? Кто он сейчас?
Святой,
конечно же. Еще что знаете?
Еще то, что я хочу, чтобы другие ребята узнали, то, что от Илья Муромца хранятся его мощи. Киево-Печерская лавра.
Истории Андрея Первозванного.
А с чем вот сейчас в символике нашего государства связано имя Андрея Первозванного? Вот какой символ нам постоянно о нем напоминает? Рома?
Флаг, белый пост, и там синий крест нарисован. Такие знаки такой флаг есть на военно-морском флоте. Существует в России много разных зданий, то есть, там православных, там церкви. И что существует военный дух и православный дух.
Да, таким же ребятам, как мы, было бы интересно узнать о Николае Чудотворце.
Ребятам моего возраста хотелось бы узнать про веру, надежду и любовь. Это очень увлекательная и интересная история.
А тебе жалко девочек было?
Очень жалко было, потому что там такие муки были очень.
Ты удивлялся, что они так вот все претерпевали?
Ну да, я очень сильно удивился.
А как ты думаешь, в наше время возможен такой подвиг?
Такого нет, такой подвиг невозможен, потому что мало кто остался верящий в Бога.
Я думаю, что ребятам нашего возраста было бы интересно узнать про разных святых.
Я думаю, что ребятам, которые нашего возраста, было интересно про Божью Матерь больше узнать о ней, как можно больше.
А вам рассказывают?
Да, рассказывают.
Побольше о флаге военно-морского флота.
Я думаю, что ребятам будет интересно выслушать, что вот Георгий Победоносец, он так верил в Бога и столько перенес мучений, чтобы он его взяли на небо и чтобы он остался. Потому что ему на король отравить хотел царь, чтобы он умер. А они ему налили чашку яда, а он помолился, и эта чашка яда превратилась в простую воду. А царь сказал вот тому, кто этот яд приготовил, самому попробуй. Он попробовал и тут же умер. Потом Юрия Победоносца по всему городу катали на острых лезвиях по земле. Потом он как умер, но потом спустился ангел-хранитель, его обратно вылечил.
Ребята, скажите, а вот как вы знаете, откуда мир вообще произошел, вся Земля?
Да, я знаю.
Откуда?
Это столкнулись две кометы, там образовалось такое облако, и это облако наращивалось, и получилась Земля.
Существует теория большого взрыва, что произошел некий взрыв, и из этого все вот образовалось. И богословы сравнивают это с чем? Вот у вас лежит огромное количество деталей от компьютера, и происходит взрыв. Вот они разлетелись. Могут они собраться в компьютер сами по себе? Или их должен кто-то собрать?
Их должен кто-то собрать. Я думаю.
Что-то взорвалось. Эти частички должны соединиться и так вот красивую нашу землю, человека, животных. Они сами по себе могли образоваться?
Нет. Их образовал Бог. Захотел, чтобы земля появилась.
Кто верит в то, что само могло возникнуть? Вам еще, наверное, предстоит узнать, и каждый, наверное, для себя выберет верную теорию.
Камалова Ирина Борисовна, школа 50, город Екатеринбург. Мне очень понравилась атмосфера на уроке, доброжелательная атмосфера и учителя к детям, и детей к учителю, взаимопонимание между учителем и детьми. И нестандартный подход к уроку. Сколько я видела уроков по теме Родина, здесь очень интересно повернуто, не отходя от общегосударственных символов, здравствуйте, символы православия. Я считаю, очень хорошая находка учителя и дети. Ну, остались в восторге, мы тоже.
Скажите, а вы что преподаете?
Я учитель литературы русского языка, но мы тоже преподаем. Есть этот модуль, как во всех школах Екатеринбурга. Я вот в данный момент преподаю светскую этику, потому что у нас предпочтение отдавалось учителям начальной школы. Православие преподавались учителям начальной школы.
Вы бы, может быть, хотели основу православной культуры преподавать?
Нет, я бы очень хотела. У нас в школе ведется курс «Духовная культура Урала», где идет православие вместе с историей. И мы планируем на следующий год ввести православную культуру на учебниках экспериментальных. Но просто когда мы закончили курсы, приоритет отдавался выбору модуля учителя начальной школы. И учитель начальной школы выбрал православную культуру.
Понятно. А светская этика все равно ведь, наверное, нужна детям сейчас?
Нет, она нужна, и там много переклик. Вот эти все вообще четыре модуля, они берутся. У нас в школе четыре модуля. Это мировые религии, светская этика, ислам и православие. Нет буддизма в нашей школе. Они все между собой перекликаются. Проблемы-то они общие выходят все равно на духовность, выходят в любом модуле.
Знаете, вот недавно на улице видела, как наблюдала, как семиклассники выходят из школы, и какое-то вот мне показалось несколько агрессивное отношение друг к другу. Мальчишки с девчонками как-то не ладят. Ненормативно нормативная лексика звучит. Может быть, все-таки хоть что-то, хоть какие-то уроки воспитания должны быть в школе? Вот эти вот модули, они решают вот хоть немного эту проблему? Как бы, чтобы дети стали добрее друг другу? Или, может быть, 7 класс – это примерно такой возраст, когда все равно вот они такие становятся?
Нет, они решают, но вот именно немного. В идеале, конечно, это нужно продолжать, потому что немного четвертого класса, четверть четвертого и четверть пятого класса действительно получается очень немного. Если в идеале там правительство перейдет к тому, что это будет дальше продолжаться.
А реально это изучать с первого класса и вот как бы весь школьник?
Ну, в принципе, реально учебный отдел же у нас идет к этому, и Россия, вот, допустим, Ульяновская программа, в Ульяновске у них изучается православная культура, вплоть до 11 класса. Это реально. Это реально, ну, по желанию родителей, но это все реально.
А ваши детки вот стали хоть немножко более, ну, как сказать, тогда по предмету этичными, что ли, или более добрее друг другу? Или...
Мне тяжело сказать в этом плане, потому что дети, они приходили, мы не знаем этих детей, это, наверное, лучше спрашивать у классных руководителей. Мы их получали в конце четвертой четверти, в одну только четвертую четверть. И вот в начале года в пятом классе они приходили, во-первых, это приходила часть детей из класса, и получались сборные классы. Они же, дети расходятся, вся параллель пятых классов расходятся на разные модули. Вот, но вот у меня у самой сейчас 7 класс, и до этого у меня был выпуск 11 класс, выпустились мы с ними. Классы 6 говорили уже по православию, у нас были классные часы, у нас были мероприятия, мы проводили такие благотворительные акции, несколько лет мы проводим, в Верхотуре собираем. Но результаты есть свои. Даже они сейчас взрослые дети, но есть, они между собой общаются, они ходят в храмы. Как бы результаты есть, все равно есть. По крупицам они есть.
А вот на ваш взгляд, программы секс-просвета, они нужны? Вот то, что в Германии, в Англии с 5-7 лет?
Нет, вот как секс таковой, они и так этой грязи насмотрятся. Где угодно они найдут. А вот может вот именно создание семьи, православные какие-то обычаи, они, конечно, нужны. Может быть, если тяжело кому-то говорить о православии, да, программу обозвать, может, культура отношений, семейных отношений, и преподавать все это, но с нравственностью, что есть какой-то запрет, есть какое-то табу, всему придет свое время, вот, все равно им эта тема интересна. Они об этом будут говорить, и лучше узнать об этом в школе, чем во дворе. Но вот что есть определенные запреты, что должна быть создана семья, потом уже будет секс, есть определенные периоды влюбленности, любви, они это должны знать, им это интересно. Но о том, как пользоваться презервативом, я думаю, это им их учить не надо. Вот, а именно об отношении, о бережливом, о бережном отношении друг к другу, с этим, об этом с ними надо говорить.
А вообще, говоря сейчас, семья, ну, фактически, если не умерла, то умирает. Вы как бы согласны с этим? Видите, молодежь, она нацелена на строительство семейных отношений, тяжелое, трудное, жертвенное?
Мне кажется, она не умирает. Семья все-таки не умирает. Конечно, огромное количество разводов. Но и, мне кажется, сейчас, да, вот может быть дань моде, когда молодые люди в один день там у них идет, практически в один день они регистрируются, потом идут венчаться. Может быть, тут дань моде, но все равно что-то, пройдя обряд венчания, их, наверное, это сдерживает кого-то от поступков следующего развода и умение примиряться, терпеть друг друга. И все равно семья, мне кажется, она возродится. Не так, как было до революции, но все равно идет процесс восстановления бережного более отношения к семье, друг к другу. Ну вот я посмотрю по отношению, работая в школе, по отношению к детям друг к другу. И что мне очень понравилось, в 11 классе у нас была тема про семейные отношения, когда мы с ними говорили об аборте, причем в открытую, дети достаточно взрослые. И я им задала вопрос, что, ну вот, случится ситуация, но девочка забеременеет, это жизнь. Как бы им ни говори, это жизнь, она все равно жизнь. И мальчишки, человека два из класса, на полном серьезе сказали, мы будем рожать.